Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» во второй половине часа «Память Мюнхена. Страницы холодной войны». Начнем с другой темы. «Князь тьмы». Сперва цитата. «Кому принадлежал пароход «Иртыш»? Кто стоял во главе? Кто организовывал перевозку русских беженцев за границу? Я не знал, как и сейчас не знаю». Распоряжался пропусками на пароход и выдачей виз секретарь княгини Елены Петровны, королевны сербской, Сергей Николаевич Смирнов. Между тем, на самом пароходе начальственную роль играли англичане. Гордые, надменные, высокомерные, относившиеся к русским беженцам с нескрываемым презрением. По-видимому, «Иртыш» был грузовым пароходом, хотя и имел несколько отдельных кают на палубе, занятых частью платными пассажирами, частью пароходным начальством. Среди этих привилегированных пассажиров, конечно, не было ни одного русского. Для несчастных русских беженцев были отведены два больших трюма на противоположных концах парохода, служившие складочным местом для перевозки грузов. Трюмы эти были переполнены до крайней степени и разделены наподобие шатров бесчисленными перегородками из одеял, простынь и платков, на которых были приколоты бумажки с именами владельцев. Не было буквально ни одного свободного угла, ни даже места, куда можно было поставить чемодан. По-видимому, места брались с боя, и большинство беженцев уже в течение нескольких дней жило в трюме, ожидая со дня на день отхода парохода. После долгих поисков я случайно отыскал свободный угол и вынужден был занять его, хотя и понял, почему он оставался незанятым. На полу стояла лужа воды, и ни стоять, ни сидеть там было невозможно. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время в этот угол явились архиепископы Евлогий и Георгий, епископы Гавриил, Митрофан и Аполлинарий, последний в сопровождении 15-20 монахов, направлявшиеся на Афон. Архимандрит Александр и другие. Так как другого места не было, те взяли и разместились в моем углу, и только свита архиепископа Аполлинария ушла искать себе другое место. Осмотревшись вокруг себя, я увидел суетившегося Кривошеина, бывшего министра земледелия и землеустройства, перевозившего свою семью в Сербию. А затем, когда трюмы заполнились и пароход тронулся, стали показываться и прятавшиеся до ныне беженцы, не умевшие скрывать своего смущения при встрече друг с другом. 16-29 по другому стилю января 20 года в полдень пароход «Иртыш» грузно отошел от пристани. И только тогда все мы, пассажиры, с большой тревогой заметили, насколько пароход перегружен, насколько чрезмерно переполнен пассажирами и глубоко сидел в воде. Казалось, что малейшее неосторожное движение повлечет за собою катастрофу, и пароход пойдет ко дну. Вскоре началась проверка паспортов, производимая пароходным начальством, среди которого оказалось много английских офицеров. Эти последние были не только грубы, но и дерзкие и относились к беженцам с крайним пренебрежением, не проявляя ни вежливости, ни воспитанности. Они точно умышленно желали подчеркнуть, что мы сами виноваты в наших бедствиях и испытаниях, и что эти последние являются совершенно естественными для малокультурных и нецивилизованных людей, каковыми они считали русских. Они разговаривали повышенным тоном именно так, как разговаривают нецивилизованные, заносчивые и высокомерные люди со своими подчиненными, и эти разговоры производили впечатление допросов в грубой и обидной форме. Сидя в столовой за завтраком, они вызывали нас по очереди, долго допрашивали и, сделав пометки на паспорте, отпускали, вызывая следующего. Длинные очереди оборванных и полуголодных русских беженцев, питавшихся только сухим хлебом, толпились у дверей столовой, где на обеденном столе стояли недопитые бутылки вина, вазы с фруктами, кофе и ликеры. Мы впервые почувствовали себя беженцами, жалкими, ничтожными, бесправными людьми, и как невелико было наше возмущение наглостью англичан, во власти которых мы находились, но мы сознавали, что всякие протесты были бесполезны, а взывать к их благородству было бесцельно. Они не только цинично третировали нас, как бесправных людей, над которыми могли безнаказанно глумиться, но и были уверены в своих личных преимуществах, как представителей первой нации в мире. Такова была наша первая встреча с культурными европейцами. Что же будет дальше, думали мы? а впереди нас ожидали еще горшие испытания, еще большие удары. Я всматривался в своих спутников, точно желая угадать, о чем они думают, к чему стремятся, на что надеются и отдают ли себе отчет в той катастрофе, жертвою которой они стали. Но мои наблюдения только еще более угнетали меня. Я слышал веселый говор, песни, игру на гитарах и балалайках, смех, рукоплескания, словом, все то, что было свойственно увеселительной прогулке на пикник, но что совершенно не вязалось с настроением мыслящих людей, учитывавших размеры катастрофы и понимавших ее значение. Мне казалось, что буквально все, начиная с интеллигенции и кончая простолюдинами, жили в России вне сознания реальной действительности, не чувствовали ни любви к своей родине, ни обязанности защищать и оберегать ее, что даже теперь они испытывают какое-то непонятное недоброжелательство к родной России, предвкушая радость встречи с Западом. «Куда же и зачем мы едем?» — мысленно спрашивал я себя, боясь признаться, что едем на посмешище злорадствующей Европы, чтобы бесславно умереть на чужбине. Так начинается третий том воспоминаний «Князя тьмы», найденные и только что опубликованные историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, что же было известно о князе Живахове из его воспоминаний, что читатель уже знал, и что будет знать теперь после выхода этого третьего и, прямо скажем, неожиданного тома?
Иван Никитич, ну давайте начнем с нового. Для меня, как историка русского зарубежья, конечно, было откровением новые многочисленные подробности биографии князя Николая Давыдовича Живахова. И в особенности о конце его уникальной биографии. Ранее меня очень смущало, но я это повторял, свидетельство, которое перепечатывалось из одного престижного источника в другой. Из православной энциклопедии это заливалось в Википедию до самых последних дней, до выхода нашей книги. О его последних месяцах, о том, что якобы Николай Давидович бежал из Италии в Австрию, это правильно, а из Австрии с приходом Красной Армии он перебрался на территорию Советского Союза, в свою бывшую усадьбу, где якобы благополучно жил до 1947 года, и там же так благополучно и скончался. Признаться, я тоже переписывал вот эту ложную информацию, этот фейк. Теперь мы точно можем сказать, что он скончался в середине апреля в Вене.
Михаил Григорьевич, чтобы не запутаться, в каком году, следовательно, скончался князь Живахов?
Он скончался в апреле 1945 года в Вене, не добравшись, естественно, до территории Советского Союза.
А откуда же эти сведения о месте и времени кончины?
Да, понятно, что сам мемуарист не добрался до этого заключительного эпизода своей жизни. Эти сведения мы откопали при подготовке нашего материала. Я сидел над этой рукописью около 5 лет по разным причинам и, естественно, установил связи с разными живаховедами. Крупный живаховед оказался в Германии. Ну, это мой давнишний уже знакомый Михаил Хагемейстер. И он нашел, поднял и передал нам вот эти документы в последнем этапе жизни мемуариста. Ну, его биография доэмиграционная действительно изучена неплохо, и благодаря этим первым двум томам. Напомню, что и «Радио Свобода» тоже посвятила свою программу Николаю Давыдовичу еще в 2009 году. Там были озвучены документы, которые нашел мой коллега по исследованию русского зарубежья, русский римлянин Владимир Кейда. Это очень интересная история о взаимоотношениях Живахова с муссолинивским режимом, с фашизмом. И мы к этому еще, возможно, вернемся. Но если очень вкратце напомню, это достаточно известные сведения о жизни нашего героя. Он родился на Украине, закончил юрфак Киевского университета, двигался по государственной служебной карьере, служил в Киеве, затем на родной Полтавщине, затем перебрался в Петербург. И здесь ряд таких ему симпатичных событий. Он попадает в обойму императорского православно-палестинского общества и занимается устройством русского подворья в Баре. Он очень любит и почитает своего небесного покровителя, святого Николая, ездит в Баре, пишет очерки, очень восторженно. Это совсем другой Живахов, не тот, которого мы читаем в воспоминаниях. Это радужно настроенный большой поклонник Италии, барин, и восторженно описывающий итальянские реалии. В воспоминаниях все иначе уже, в котором писал спустя 30 лет почти что. Затем знакомство, и такое чувствуется плотное знакомство с Распутиным. Его потом часто клеймят как распутинца. Это действительный факт. Возможно, именно через Григория Ефимовича он знакомится уже с самыми высшими эшелонами, с императрицей, с императором. И, наконец, в 16-м году, во время Первой мировой войны, апогей его служебной карьеры, он становится товарищем обер-прокурора Святейшего Синода. Собственно, его записки, воспоминания именно так и озаглавлены. То есть он замминистра по делам вероисповедания, можно так определить эту должность. Но на этой должности он пробовал всего лишь полгода, февральской революции. Его даже арестовывают, как вот такого крайнего распутинца. Но всего лишь несколько дней он сидит под арестом, отпускают без каких-либо обвинений. Он уезжает на юг России, на Украину. И затем в 20-м году отплывает на легендарном пароходе «Иртыш» через Черное море на юг. И на этом заканчиваются первые два тома.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Князь тьмы», посвященная выходу третьего тома воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга, выпущенная издательством «Индрик», называется «Новая жизнь за границей».
Эмигрантская его жизнь была тоже неплохо изучена, в том числе и мной, потому что он становится заведующим крупнейшего эмигрантского очага русского подворья на юге Италии в Баре, сражается с большевиками в течение 15 лет. Это громкий судебный процесс, один из самых больших, наверное, в Западной Европе между советской властью и эмигрантами, четырехэтапный. Сначала итальянская Фемида Живахова выставляет победителем, потом советскую сторону. В общем, очень долго длилась эта судебная эпопея. Он ее проигрывает. В 36-м году подворье отписывают советом. И тут другой фейк, который часто встречается и который следует опротестовать. Говорят и пишут, что он якобы продал эту огромную собственность итальянцам. На самом деле ее продали уже сами советы, ставшие законными владельцами. Но что сделал Живахов? Когда окончательно уже в самых высоких инстанциях была подписана передача советской стороне, он согласился на отступное. Борийский муниципалитет, который нацелился на эту гигантскую собственность, это почти целый квартал в городе Бари, он дал князю Живахову отступные за его деятельность в качестве заведующего подворья и за то, чтобы он не вставлял палки в колеса, потому что у него какие-то возможности юридически, он все-таки заканчивал юрфак, оставались. Он переезжает в Рим и садится за мемуары. Это 36-37 год. И он не раз в эмигрантской печати говорил о том, что он написал историю борьбы с большевиками. Такой очень вкусный сюжет, вкусное название «Моя борьба с большевиками». Просто уже даже такое название циркулировало. И поэтому, когда я искал рукопись, я ждал именно «Мою борьбу с большевиками». Но получил я совсем другой текст, надо сказать. Где я его нашел? Нашелся он не в Риме, где мы его искали, не в Баре и не в Вене. Мы знали, что он провел последние годы там. Нашелся он в Америке. в архиве Джорданвильского монастыря. Сам же Вахов в эмиграции был в лоне зарубежной церкви, и, очевидно, вот через так называемых зарубежников это все в итоге попало и за океан. Но немного, повторю, это рукопись, которую он писал уже в Риме, и это была не борьба с большевиками. Сам князь в начале вот этого тома, мною опубликованного, пишет, что когда он сел за приведение в порядок своих мемуаров, он решил не только описать борьбу с большевиками, но и вообще дать обширный прочий материал, отражавший жизнь подворья вообще. Потому что, тут я цитирую мемуариста, оно являлось центром, сосредотачивавшим на себе внимание русских людей, отражал не только свою внутреннюю жизнь, но и настроение русских людей. И отражала даже жизнь всего русского беженства в описываемый период времени. Ну, в какой-то степени это действительно так. А практически получилось, что наш мемуарист увлекся и стал необыкновенно подробно описывать день за днем свою мигрантскую жизнь. И в том томе, который я получил, преимущественно это его мигрантская жизнь начального периода в Сербии. Причем он дает очень интересное такое предуведомление, кто такие большевики и почему вот эта борьба должна быть описана им очень подробно, не только с самими большевиками, но даже с теми эмигрантами, с которыми он боролся и которые большевизировались уже в эмиграции.
Чтобы со всей ясностью и отчетливостью разобраться в этой борьбе, нужно прежде всего знать, что такое большевики. Это не разбойники, вооруженные с ног до головы револьверами и кинжалами, готовые зарезать каждого, попадавшегося им навстречу, а самые обыкновенные, часто очень воспитанные и обходительные люди, отличающиеся от прочих только тем, что они не признают над собой ни божеских, ни человеческих законов, ни юридической, ни нравственной ответственности. Порядок и благоденствие человечества зиждется на юридическом законе, и чем строже закон и суровее ответственность перед ним, тем успешнее достигается эта цель. Для целей русской революции 1917 года, как и вообще для каждой революции, нужно было уничтожить эту базу. И в результате русские люди, ввергнутые в хаос произвола, беззаконий и насилий, остались только с моральным законом своей совести. Одни из них предпочитали смерть измене моральному долгу и массами погибали. Другие, будучи терроризированы, занимали двойственное положение. Третьи, приспособляясь к требованиям узурпаторов власти, торговали своей совестью. В таком же положении очутились и русские люди за границей.
Он попадает в Сербию, очень подробно описав свое плавание на Иртыше, кто с ним плыл, что говорил, их беседы. И, возможно, конечно, этот драматический момент врезался его в память. Но потом он начинает с такой же подробностью описывать все свои беседы и встречи в самой Сербии. Поэтому я уверен, что наш мемуарист вел дневник. Личность он незаурядная, убеждений крайне правых. И поэтому первое, что меня удивило на страницах опубликованных записок, это то, что он находит общий язык не с православными братьями-сербами, а с католиками-хорватами. Это как-то не соответствовало с моей предыдущей картиной, что вот идет такой православный поток наших беженцев, их принимают в православные же объятия сербы. Но Живахов пишет так: «В описываемое мною время круаты, он так по старинке называет хорватов, весьма не любили сербов и никак не могли примириться с положением людей, попавших в зависимость от чужой нации и лишившихся своей родины. Может быть, по этой причине, может быть, в силу общего уважения к культуре, получается, что у сербов его не было, но между кроатами и русскими беженцами вскоре установилась тесная связь и возникло взаимное доверие и понимание».
Князь Живахов так описывает визит к одному сербскому профессору. «Вот у меня Горький, Герцен, Леонид Андреев. Это мои любимые писатели», — продолжал профессор, снимая книги с полок, стоявшей в комнате этажерки, и показывая их нам. Я не сдержался и сказал ему: «Этих писателей у нас в России не читают и даже не считают за писателей. Это коммерсанты, клеветавшие на Россию и не знавшие ее. Это притом озлобленные люди, мстившие России, ее не любившие». «Напрасно вы так думаете», — вспыхнул профессор. «Правды, конечно, никто не любит, но эти писатели предрекали будущее России, а их никто не хотел слушать. Предрекали, потому что сами подготовляли революцию и работали на нее, и притом за деньги», — ответил я. «Я этого не думаю», — уверенно ответил профессор. «Революция в России была неизбежна, как протест угнетенного класса против угнетателей, против вашего дворянства и помещиков. Она была только логическим завершением исторического процесса, который искусственно задерживался правительственной властью, но власть бессильна перед историей». Невежество профессора даже не удивило меня, и я не менее спокойно ответил ему: «Ваш час еще не настал, но он обязательно придет и для вас, и для всей Европы, и тогда вы вспомните мои слова, но, предваряю вас, тогда будет уже поздно». Человек устроен так, что не верит тому, чего сам не испытал. Не верили нам, правым, и наши русские коммунисты. Их сейчас много в Сербии. Поговорите с ними. Они в свое время также поклонялись Герцену, Горькому, Марксу, Энгельсу и прочим, как и вы. Спросите их и узнаете о том, что они скажут вам теперь. Профессор, настолько отравленный коммунистической литературой, конечно, не обратил ни малейшего внимания на мои слова и начал повторять тот же вздор о князьях, графах и баронах, о крепостничестве и деспотизме, о злоупотреблениях власти и насилиях над народом, о чем мне рассказывали псевдокультурные сербы в Белграде. Его речи производили такое удручающее впечатление, отражали такое зеленое невежество, что мы поторопились уйти от него, а затем и избегали встреч с ним. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Князь тьмы», посвященная выходу третьего тома воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга, выпущенная издательством «Индрик», называется «Новая жизнь за границей».
Я ждал, наконец, когда Живахов приедет в Италию. И действительно, где-то на оставшейся одной трети этого третьего тома он описывает, наконец, свой въезд в благословенную Италию, которую он очень любил. Туда ездил еще до революции, там у него были связи. Я думаю, что он неплохо говорил по-итальянски. И вот как он описывает свой въезд в Италию по суше, через Северную Адриатику и через Венецию.
Трудно передать, что я испытал, приехав в Венецию, куда ездил каждый год по пути из Петербурга в Бари и где был в последний раз в 14 году. Никогда еще прелестная Венеция не казалась мне более дорогою и родною, чем в этот раз, когда позади было столько кошмарных переживаний, когда самый факт своего пребывания в ней казался мне каким-то волшебным сном. Медленно и плавно покачивалась гондола по знакомым каналам, то прячась под мостиками, то прижимаясь к стенам домов при встрече с другими гондолами, то выезжая на простор навстречу знакомым местам, воскресавшим былые воспоминания, разворачивавшим давно забытые страницы лучшей поры моей жизни. Но стоило мне только на миг забыться, как сознание прорезывалось острой болью при одном воспоминании о сестре и брате. Где они? Что с ними несчастными, заброшенными, одинокими? Эти мысли возвращали меня в ту страшную сферу кошмарных ужасов жизни, в которых они жили и из которых меня выхватила рука провидения. Эти мысли точно караулили меня и не позволяли мне забыться настолько, чтобы чувствовать радость своих ощущений и наслаждаться ими. Образы брата и сестер безотлучно стояли перед моими глазами и точно упрекали меня за эти радости, коих они были лишены и какими я пользовался.
Да, вот здесь возникает образ брата. Это очень, очень важный для Живахова мотив, потому что у него был брат-близнец. Они оба выросли в какой-то особой мистической атмосфере, потому что и сам мемуарист хотел стать монахом, но его отговорили. А его родной брат, они родились в один день в сочельник, 24 декабря 1874 года, он стал монахом, остался в Советской России, стал даже епископом был арестован и казнен. Казнен в 37 году, сейчас он даже прославлен в лике священномучеников. И, как полагают историки, точных подтверждений этому нет, полагают, что его так жестоко покарали, возможно, из-за того, что родной брат епископа в то же самое время, это середина 30-х годов, всячески боролся с советской стороной за уже упомянутую Барградскую постройку. Но я думаю, что сам Николай Давыдович не знал о казни брата, об этом, наверное, даже близкого окружения не догадывалось. И, естественно, вот в этой его новой итальянской жизни, на что мы назвали «Новая жизнь за границей», этих слов мемуариста начинается, собственно, третий том, его «Новая жизнь за границей». Многое, понятно, говорится о том, как он выстраивает свои отношения с итальянскими властями. В Италии в то время смутное время. Идет борьба с очень сильным коммунистическим движением, которое получило большой импульс от Октябрьской революции. И Живахов уже тогда себя выставляет, конечно, крайне правым, антикоммунистом, антибольшевиком. И затем этих мотивов накапливается все больше. И тут уже возникает упомянутая связь Живахова с Муссолини. Естественно, Живахов аплодировал Муссолини после прихода Дуче к власти. Писал разного рода меморандумы, в Рим заигрывал с фашистской партией и с фашистскими иерархами, дружил с ними. Но я, конечно, не собираюсь это оправдывать, но просто объясню и представлю исторический контекст той эпохи. Муссолини аплодировал не только Живахов, ему аплодировала, по сути дела, вся белая русская эмиграция в Италии, но ему даже аплодировали не только правые, скажем так, по-советски реакционные круги. Либеральная итальянская общественность его тоже приветствовала, и Муссолини сделал свою первоначальную политическую карьеру именно как борец с большевизмом. И здесь, естественно, Живахов не мог не одобрять эту его деятельность. Вторая часть, скажем так, мировоззрения Живахова, о которой часто говорят и спорят, это его святая вера, и я подчеркиваю это слово «святая», потому что человек, он был мистически настроенным, святая вера в мировую закулису. Это его конспирология, комплотизм, употребляя уж такое западное слово. Это все новые термины, новые слова, но Живахов, как и многие другие, подчеркну, свято верил в существование заговора. Естественно, заговор этот иудейский, еврейский, который соединился с заговором масонов. И под этой идеей он и проводил свою общественно-политическую и церковную деятельность, смыкаясь, естественно, с крайними правыми кругами, с зарубежной церковью и с прочим. Но наш том, который мы опубликовали, он не довел до муссолинивских времен. Вот уже эти 20-е, 30-е годы мы лишь обрывочно как-то реконструируем, в том числе и за счет документов, которые я опубликовал в новой книге. Один из самых интересных документов – это меморандум Живахова, который он написал в 43-м году, отправил его в Министерство внутренних дел в Рим на итальянском языке. Документ этот нашла моя коллега Аньези Аккатоли, а я перевел его на русский язык и опубликовал этот перевод. В нем, в этом документе, Живахов как бы подводит резюме всему вот этому русско-итальянскому делу в баре. И документ этот озаглавлен «Крах русского дела в Италии». Он, конечно, очень обобщает и как-то выпячивает, мне кажется, свою роль. Ну, для мемуаристов это тоже вполне естественно.
После возвращения Николая II из Италии в 1909 году, осознав его любовь к этой нации и его восхищение, я преподнес ему план, направленный на обоюдное сближение стран. У меня возникла идея создать в Баре крупный культурно-религиозный центр ради встреч обеих христианских цивилизаций. Тут следовало выстроить русский храм, посвященный святому Николаю, общему святому для русских и итальянцев, а также приют для паломников, которые во множестве притекали бы сюда. Это стало бы первым этапом на пути к поставленной мной задаче. Ясно, что помощь паломникам сама по себе не являлась целью, так как у меня были более высокие замыслы. Бари должен был стать центром, откуда итальянцы смогли бы наблюдать истинную сущность России, о которой они имели неверные представления. Именно в Бари, кроме храма и приюта, должен был появиться музей с богатыми и изобильными материалами для наглядного ознакомления с Россией, а затем большое издательство с собственной типографией для ознакомления Италии с русской литературой и в особенности с теми авторами, вокруг которых европейская печать устроила заговор молчания, сумев доставить им безвестность, несмотря на их величие. В Бари впервые должны были начаться исследования по православию, и не с целью полемики или пропаганды, это никогда не было свойственно царской России, а исключительно ради сближения двух великих, восточной и западной, ветвей единой христианской церкви. Вкратце, Бари должен был стать мостом между Италией и Россией, между католичеством и православием, что могло бы привести не только к политическому сближению, но и более к духовному единению двух народов, к союзу двух близких церквей. Благодатное географическое положение Бари предопределяло блестящие возможности в области культурных отношений с Востоком. Царь горячо поддержал мой проект».
Когда он пишет этот меморандум, конечно, ему, как человеку пожившему, видевшему Первую мировую войну, был ясен исход Второй мировой войны. Он в 43-м году, живя в Риме, союзники уже высадились на Сицилии и наступают на Рим. Он понимает, что фашистская Италия, нацистская Германия эту войну проиграли. И он пишет в том же самом меморандуме, что любому русскому эмигранту ясно, что эта война есть чистое безумие, более того, есть самоубийство для Италии. Несмотря на то, что борьба с угрожающим Европе большевизмом не только желательна, но и необходима. Но такую войну, пишет наш меморист, нельзя выиграть, если иметь Россию среди врагов, а не среди союзников. Он бежит, как мы уже говорили в начале, на север, в Австрию, и 16 апреля 1945 года он скончался в Вене. Я проверил хронологию. Красная армия вошла в Вену 13 апреля. Так что 3 дня Жвахов все-таки прожил под красным флагом, под серпом и молотом, вот под уже победившей советской армией. Но советская военная администрация не успела узнать, какой крупный вражина, какой матерый враг жил последние дни в этой венской богадельне.
Мы заканчиваем передачу «Князь тьмы», посвященную выходу в издательстве «Индрик» 3-го тома воспоминаний Николая Жвахова, найденного Михаилом Талалаем. В новую книгу включены также материалы из архива Палестинского общества, относящиеся к Италии и к Жвахову, и опубликованные Маргаритой Бирюковой. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Старшая сестра свободы». В Мюнхене, в музее города, проходит выставка, посвященная радио «Свободная Европа», американской радиостанции, созданной на гребне холодной войны и рассчитанной на аудиторию стран советского блока, как тогда говорили, то есть на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Чехословакию. Вещание велось на языках восточноевропейских стран, и у микрофона выступали беженцы от коммунизма, политические эмигранты, бывшие военнопленные и перемещенные лица. Это был первый опыт такого рода. Журналисты, писатели, общественные деятели, представлявшие свои культуры с одной стороны и американское финансирование с другой. Радио «Свобода» еще не существовало. Возникнув 3 годами раньше, «Свободная Европа» стала как бы старшей сестрой «Свободы». Первая пробная передача вышла в эфир летом 50-го года на чешском языке. Полноценное вещание начнется только через год, а пока решено было протестировать свои возможности. Передача прозвучала и, как всегда, улетела в космос. Но по случаю премьеры выпустили небольшую 13-минутную грампластинку со звуками и разъяснениями, какие программы готовит «Свободная Европа». И сегодня в нашей передаче звучат фрагменты с той исторической пластинки.
Волá hlas свободного Československа, радио «Свободна Европа».
That was the freedom bell to remind you that you are listening to Radio Free Europe.
Осенью 2022 года в стенах Мюнхенского городского музея открылась выставка «Радио «Свободная Европа. Мюнхенские голоса периода Холодной войны», куратором которой стала доктор Ханна Майшайн. Я пригласил ее к разговору о былых временах и сегодняшних взглядах на ту эпоху. Доктор Майшайн, какое политическое и культурное значение имела эта американская радиостанция в годы Холодной войны?
Мюнхенские станции «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода» были совершенно не похожи на то, что в основном было доступно слушателям Восточной Европы. И сегодня там сохранилась глубокая память о тех радиопрограммах. А вот сами мюнхенцы, как правило, ничего не знают о значении этих станций для соцстран. Слушатели в Восточной Европе воспринимали информацию, приходящую из Мюнхена, как достоверную, формирующую их представление о происходящем в мире событиях и явлениях. И, напротив, в Мюнхене было убеждение, что станции находились под большим американским влиянием, не были нашим радио. Кое-кто, конечно, включал «Свободную Европу» в поисках музыки, потому что в Германии вообще многие любят слушать американские радиостанции. А среди германских левых наблюдалось сильное дистанцирование от «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», поскольку большинство сотрудников обоих радио были антикоммунистами. И мне кажется, что этого рода непонимание мы сегодня можем лучше осознать и преодолеть, потому что, к несчастью, война России против Украины убедительно показывает, что страны в Восточной Европе боролись не столько против коммунизма, сколько за свою автономию, за независимость. Вот почему так интересно и важно сегодня представлять себе историю «Радио Свободная Европа».
Почему для ее работы был выбран город Мюнхен?
Причин было несколько. Одна из них – географическая. Мюнхен расположен близко к чешской, бывшей чехословацкой границе, тем самым близко к железному занавесу. Множество восточноевропейских эмигрантов и беженцев устремились в Мюнхен после Второй мировой войны. Кто-то из них прибыл еще в годы войны в качестве подневольных рабочих, политзаключенных, а также коллаборантов и оставались в Мюнхене после 1945 года в качестве перемещенных лиц. А кто-то прибыл после 1945 года. Это были беженцы от коммунизма. Они добрались до американской оккупационной зоны Германии в надежде получить помощь от американцев.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача «Старшая сестра Свободы». В столице Баварии проходит выставка «Радио Свободная Европа. Мюнхенские голоса периода Холодной войны». Мы беседуем с куратором выставки доктором Ханной Майшайн. Какие контакты существовали у радиостанции с властями Мюнхена, с общественностью, с прессой и другими медиа? И отличалась ли ее журналистская деятельность от деятельности других германских медиа?
На этот вопрос довольно трудно ответить. Он требует тщательного исследования, поскольку инициатива создания обеих радиостанций вырастала из антикоммунистической и мигрантской среды вкупе с разведывательными организациями поначалу. Германским властям это по существу не имело тогда отношения. И, насколько я понимаю, это скорее мое ощущение, нежели истинное знание. Между этими мирами связи было немного. И, как рассказывают бывшие сотрудники радио, они жили по большей части в замкнутых кругах, в русском кругу, в польском кругу, в культурном плане, в социальном, в плане дружеского общения и даже выбора места проживания в городе. Размежевание распространялось даже на школы, куда отдавали своих детей. Некоторые посещали американскую школу в Мюнхене. В те годы это была школа американского военного командования в Баварии. Как бы то ни было, многие сотрудники радио не пересекались с местными жителями, с теми, у кого не было за плечами мигрантского опыта.
Доктор Майшайн, как и кем готовилась выставка? Какая концепция была положена в ее основу? И как происходил поиск документальных материалов?
Это совместный проект Мюнхенского городского музея, Еврейского музея Мюнхена и отдела культуры города Мюнхена. Выставка является частью более обширного собрания исследования, которое носит название «Миграции послевоенного периода». Мы беседовали с теми, кто переехал в Мюнхен, записывали их голоса и документировали, и продолжаем документировать их взгляд на вещи, ищем рассказчиков. Мне казалось важным не столько устроить выставку разъяснения с ответами на все вопросы, сколько постараться приблизиться к свидетелям, к их столь разным жизненным судьбам. Поэтому, как куратор, я решила представить на выставке 5 биографий. Каждая жизненная судьба — это самостоятельный космос, постигая который, начинаешь понимать всю сложность человеческих проблем, скитаний, принятия жизненных решений. Это позволяет продвинуться к постижению проблем той эпохи. Мы приводим персональные истории в жанре видеоинтервью, своего рода видеоисповеди, и в виде рисованных графических рассказов, когда наши герои были юными и принимали судьбоносные решения.
Доктор Майшайн, я прочел в рекламном объявлении, что Штадтмузеум собирается продолжить знакомить посетителей с Мюнхеном как спасительной гаванью для невольных путешественников по бурному морю XX века. Вы могли бы немного рассказать об этих планах?
Этот проект не только не заканчивается, но скорее служит стартовой точкой. Для ближайшего года мы задумали 2 новые выставки, развивающие затронутую тему. Обе будут называться «Перемещенный Мюнхен». В Еврейском музее мы откроем экспозицию о перемещенных лицах еврейского происхождения, а в Историческом музее – о DP-неевреях.
А какая идея стояла за разделением на выставке 2 историй – «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода»? Ведь станции были самостоятельными только в начале своего существования, до 1976 года.
Когда я изучала историю тех лет, я видела, что поначалу это были совершенно различные институции, созданные в разные годы и в различных частях Мюнхена. Первая трансляция «Свободной Европы» была на чешском языке в 1949 году. «Свобода» возникла только через 4 года. Изучение биографий сотрудников показывает, что люди 2 станций были совершенно незнакомы друг с другом.
They fusioned and they became one.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача «Старшая сестра свободы». В столице Баварии проходит выставка «Радио Свободная Европа. Мюнхенские голоса периода Холодной войны». Мы беседуем с куратором выставки доктором Ханной Майшайн. Доктор Майшайн, можно ли сказать, что в Мюнхене по-прежнему жива городская память о работе «Радио Свободная Европа»?
Well, I think
Ну что же, люди, связанные с Радио Свободна Европа, работавшие там, сохраняют живую память. Точно так же и восточноевропейские мигранты. Все они помнят станцию, но коренные мюнхенцы с трудом вспоминают эти учреждения. Даже о нападении на здание в английском парке, о взрыве 81-го года. Исключения составляют, как всегда, люди образованные, интересующиеся политикой и городским прошлым. Но из жизни простых горожан эти темы практически ушли.
It's not very present in the local narrative.
Доктор Майшен, если бы на выставку заглянул случайный подросток, на что вы посоветовали бы ему обратить внимание? Какой урок истории извлечь?
Прежде всего, я предложила бы подростку познакомиться с выставкой и спросила бы его, что же он увидел, потому что я хотела показать как можно больше различных подходов к истории Холодной войны. В отличие от Берлина или Вены, Мюнхен со временем Холодной войны ассоциируется гораздо меньше, и когда вы погружаетесь в подробности столь разных биографий, это рождает целый веер интерпретаций, эмоций, особую атмосферу. Словом, разными посетителями эта выставка читается по-разному. Мы даем жизненные пути как первого поколения мигрантов, это 50-е годы, так и второго. Представлены биографии двоих сыновей мигранта. Причем один из братьев пошел по стопам своего отца и оказался на радио. Другой предпочел иной путь и взирал на эти вещи довольно иронически. Таким образом, у нас есть разные типы свидетельств. Интервью на экране монитора – это разновидность эго-документа, описание собственного пути. А также графические истории, так называемые рисованные романы – это запечатленные сцены, свидетельствующие о том или ином моменте, запечатленные карандашом. И, наконец, в витринах представлены мемориальные предметы. Для меня лично, как для человека, увлеченного географией, важно было повесить на стене большую географическую карту, показывающую, насколько велик был по сравнению с Европой Советский Союз. Это до сих пор производит ошеломляющее впечатление, тем более, когда мы сегодня столкнулись с проявлением империализма с российской стороны.
When you see how big the Soviet Union was.
А какова была реакция посетителей, средств массовой информации?
Поскольку выставка совсем невелика, я вовсе не ожидала шумной реакции, и я даже была удивлена, как много посетителей приходят и желают поговорить о судьбах людей. У них есть вопросы, они хотели бы знать больше о Восточной Европе, о том, как СМИ могут влиять на политиков, какое значение для формирования мнений имеет подача той или иной информации. А журналисты, само собой, заинтересованы в собственной профессиональной истории, в медиа-истории, в истории Холодной войны. Об этом сегодня люди хотят знать все больше.
Большое спасибо за беседу, доктор Майша.
That was the Freedom Bell, to remind you that you are listening to Radio Free Europe.
Старшая сестра свободы. В столице Баварии, в музее города, проходит выставка «Радио Свободная Европа. Мюнхенские голоса периода Холодной войны». Мы беседовали с куратором выставки, доктором Ханной Майшайн. Прозвучали позывные и музыкальные заставки «Радио Свободная Европа» 50-х годов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустимым политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.